Сводная таблица, честно говоря, не помню, какое там задание. Здесь вот нужно рассчитать с помощью формул, определить, в какой день недели, в какой день апреля все сотрудники будут на месте, чтобы устроить. Это, ребят, делается тоже элементарно с помощью функции «если». И дальше на эту функцию «если» накладывается диаграмма данных. Дальше, соответственно, с помощью условного форматирования нарисовать график отпусков, либо с помощью условного форматирования, либо с помощью диаграммы Ганта, которая показывает, кто когда. Знаете, вот такие вот линейки по отношению к дате выстраиваются. Собственно, частично, если совсем честно признаться, частично я это дело проделала. Я пыталась понять, когда мне сказали, что вот все это задание, которое у нас перед глазами делается за 20-25 минут, я пыталась его сделать, соответственно, с первого раза без подготовки, у меня получилось целых 35 минут. Вы бы сделали со своей подготовкой, учитывая то, что вы не помните, чем отличается функция «счет если» от функции «если». Продолжаем разговор. Ну вот, например, вот типичный случай со знаком зодиака, соответственно, вот очень простая функция ВП и так далее. Или так, вот график отпусков исходная, и дальше, соответственно, вот график отпусков подсчитан. И с помощью условного форматирования, соответственно, вот, вот это вот называется диаграмма Ганта, когда можно чисто визуально, ребята, это условное форматирование. А диаграмма Ганта называется просто потому, что здесь по датам просто прописано. На самом деле, действительно, если бы я сделала эту контрольную, пардон, второй раз, я бы сделала ее за 25 минут.
Это
она тремя способами делается. Все потом расскажу. Это еще удобно для графиков. Считайте, что это на пятом месте по привлекательности для начальства. Значит, первое место диаграмма, второе место сводная таблица, третье место просто знание функции, умение вовремя применить. И, кстати, вложенные функции тоже входят в это условие. И вот диаграмма Ганта и прочие сверхпрограммы, я вам говорила, что для того, чтобы сделать карьеру, ребят, нужно помнить две вещи. Первое. Никто не хочет иметь с вами проблем, и если вы создаете проблемы, вас начальство любить не будет. Вы должны проблемы для начальства решать и за начальство решать. Вас ради этого берут. Поэтому, когда вы подходите и спрашиваете, извините, я плохо учился, таким образом вы создаете проблемы, понятно, да? А второй момент, соответственно, ребята, ничто, вы поверьте мне, ничто не заменит вас. Хотя бы изобразить его, это уже половина карьеры, поверьте. Ну и третий пункт карьеры, соответственно, это превосходить своих конкурентов. Это, извините, я пытаюсь вам дать, а вы берете? Так, значит, с этим сохранять не будем. Это закрываем, сохранять не будем. И еще одну вещь я вам хотела показать из этого же. Это как проверяют все это дело. И вы увидите много знакомого. Вот, пожалуйста, умеет ли человек настраивать Excel? Это мы с вами посмотрим чуть позднее. Соответственно, умение работать со списками и так далее, и так далее. Формулу узнает брат Васис. И вот деление, соответственно, после проверки, это что человек знает по основам. Дальше, соответственно, уверенный пользователь, это горячие клавиши соответственно, связанные выпадающие списки тоже пройдем после контрольного. На контрольную я не буду это выносить. Сейчас мы проходим то, что попадется на контрольную в основном. А дополнительные вещи я вам дам просто для того, чтобы вы не облажались, когда будете говорить, что вы уверенный пользователь Excel. А вы знаете, да, что когда пишете резюме, вы должны написать, чем вы владеете. Соответственно, формулы дата, время, узнаете обратно формулы текста и так далее, и так далее. Ошибки в формулах, сочетание клавиш и так далее. Ребят, все на самом деле более чем знакомо. Так, топереча. Это закрываем. Это открываем. Открываем у себя на столе и будем сюда время от времени поглядывать. Дело в том, что большую часть заданий сегодняшних вам нужно будет повторить самостоятельно, иначе вы просто не усвоите. Показать-то я могу, но как на контроле это воспроизвести, это можно только в одном случае, если вы забудете себе это, что называется, подпорочку. Так, не нужно. Что у нас остается? Остается на столе. Да, значит, поехали. Начнем с продолжения прошлого занятия. Здесь задания, которые у вас были в прошлый раз. Смотрите, значит, у нас было с вами задание посчитать среднюю сумму по завершенным и незавершенным договорам по первым за февраль. Это было несложно, все, кроме одного. В прошлый раз я на этом не настаивала, потому что мы только начали сводные таблицы изучать, но сегодня я настаиваю на следующей вещи. Значит, в сводных таблицах изначально все названия столбцов должны быть названы, а в конечном сводных таблицах, помимо названия в конечной таблице, обязательно все пропущенные данные должны быть обозначены чем-то. Значит, давайте с вами попробуем сделать следующую вещь. Значит, заходим в меню вставка, сводная таблица, соответственно, он нам показывает, вставляем на новый лист. Будем считать, что это лист называется «Пустые ячейки 1». И, соответственно, значит, отмечаем, что нам нужно название подразделения суммы по договорам, завершенность. Все это мы с вами проделали изначально. Завершенность загоняем в название столбцов, а сумму по договорам повторяем дважды вот здесь вот в сумме значений. Считать мы будем среднее, но самое главное, что нам с вами необходимо, это, ну давайте, значит, соответственно, просто начнем считать среднее. Вызываем к жизни параметры полей значений, выбираем средний числовой формат с одним знаком после запятой. Окей. И дальше в готовой таблице, ребят, видите, пустые строчки, пустые ячейки у вас остались. Стас, не в оценке. Так вот, в пустых строчках, что мы с вами делаем? Щелкаем правой кнопкой мыши в любом месте и выбираем параметры сводной таблицы. Ребята, это обязательный шаг по параметрам сводной таблицы. Для пустых ячеек отображать. Ставим, что для пустых ячеек отображать 0. Вот это вот место является обязательным. Нажимаем ОК. И вот у нас везде, где отсутствуют, соответственно, договора, вот мы видим, проставились нули. Если иногда можно в параметрах сводной таблицы вместо нуля, например, попросить показать x. Ради бога. Но только обратите внимание, черт, а раньше можно было. Ой, господи. махнул. Ты после ячейки отображать x, соответственно, вот он отображает x, но, господа, обратите, пожалуйста, внимание. Форматирование при этом приобретает особое значение. Видно, да? Ну, сумму в данной ситуации не будем пересчитывать, то есть повторять я не буду, да, что нужно будет потом еще коэффициент вынести все это дело вниз и посчитать коэффициент вариабельности. То есть, короче, здесь можно указывать и 0, и x в зависимости от ситуации, но это нужно делать обязательно. Так, следующим номером нашей обширной программы это все-таки поправить, чтобы было видно. Не видно совершенно. Или этот вопрос? Сейчас на этот пункт давайте сразу приступим ко второй части Мерлезонского палета. Ребят, опять же в прошлый раз я не стала сажать никого в лужу по поводу того, что мы с вами считали средние значения. Но дело в том, что для подсчета средних значений вначале нужно применить расширенный фильтр и убрать отсюда пропущенные значения. Но здесь не просто так указано, что 0 – это пропущенные значения. Соответственно, господа, не забывайте, для того, чтобы проверить все это дело, существует просто фильтр. И вот мы видим, что у нас здесь куча пропущенных данных, видите? И так далее. То есть, если для многомерного, если для одномерных распределений нужно очистить только те данные, которые не входят в список, а такое тоже бывает, когда вы имеете дело с плохим набивщиком, там будет время от времени всплывать и шестерки, и семерки, ну, рука вот промахнулась у человека, а восстановить мы не всегда можем. Почему там стоит такая цифра. Соответственно, тогда должен быть двойной расширенный фильтр. Убрать сначала все шестерки, если они вдруг появились, а потом, соответственно, перед тем, как делать и одномерное распределение, и среднее. А перед подсчетом средних, ребят, не забываем удалять, соответственно, нули. И только уже из очищенных данных считаем. То есть не отсюда, а из новой таблицы считаем, соответственно, среднее значение. Так, и, наконец, промежуточные итоги. Что-то у меня было опять сильное подозрение, что сколько я вас не призывала повторять в промежутках. Не все из вас это делали. Поэтому дома, ребят, честно, задайте себе вопрос, получились у вас промежуточные итоги самостоятельно. Но у кого-то, да, должны были получиться. Соответственно, у кого-то нет. Итак, господа, для получения одномерных распределений существует специальный алгоритм в промежуточных итогах. И напоминаю вас, что промежуточные итоги получаются следующим образом. Во-первых, промежуточных итогов в обязательном порядке, опять же, нужно дать название столбцом. Всегда. Значит, ребят, первое, что смотрим, это все столбцы названы. Второе, что смотрим, есть ли пропущенные данные. Третье, что смотрим, какие цифры там указаны. То есть, если там 0,1, то это один вариант подсчета. Если там шкала от единицы до 7 и больше, то обязательно перевзвешиваем. Будем, да, для получения среднего. И так далее. Так, смотрите, я на... Простите меня, да, что у меня там английский язык, очень тяжело в проводах копаться. И, соответственно, вся последовательность у нас здесь есть. Первое, что мы с вами делаем, это сортируем. Соответственно, дважды сортируем. Сначала по фирме, потом по Плюшкину. Хрюшкин нужен только для того, чтобы сделать это второй раз. Итак, сортируем. Сначала по фирме, потом по Плюшкину. И будем высчитывать, соответственно, для Плюшкина. Поскольку речь идет о получении промежуточных итогов, опять же, маленькая деталь. Всегда делаем это на новом листе, в новой таблице, соответственно. Опять же, это делается все очень просто. Переместить или скопировать, переместить в конец, создать копию, окей. Вот у нас есть промежуточные итоги. В случае необходимости я могу дать ему новую цифру. Просто скопировала лист и все. И дело с концом. И теперь здесь я могу, соответственно, развлекаться. Захожу в меню данные. И там, соответственно, есть промежуточные итоги. Мы это делать умеем. Значит, с повторением разобрались, ребят. Я просто вас еще раз призываю посмотреть повнимательнее, чтобы не облажаться на контроле. Закрываем. Сохранять не надо, у нас есть еще группа, которым это может понадобиться. На контрольной, помимо получения результатов с помощью функции, получения результатов с помощью сводной таблицы, получения результатов с помощью промежуточных итогов, будет еще задание получения результатов с помощью консолидации. Это четвертый способ в Excel. Там, как мы знаем, гораздо больше. И их на всякий случай нужно знать. Значит, в чем фишка состоит в консолидации? Представим себе, что у нас одинаковые данные разбросаны по разным листам. Ну, скажем, не знаю, в одном месте магазин Ашан, в другом Рамсторн, на другом листе, на третьем, соответственно, там Билли и так далее. И название столбцов для консолидации и место этих столбцов должно быть абсолютно одинаково на всех столбцах, на разных листах. Можно также консолидировать данные, получить единую таблицу для разных листов, получить эти данные из разных файлов. Раньше Microsoft пытался сделать вид, что можно вот собрать данные из разных источников, собрать в единой таблице с помощью сводной таблицы. Потом он понял, что нифига у него этого не получается, и поэтому, в общем-то, единственным наименее сложным способом собрать данные из разных мест в единую таблицу является именно консолидация. И команда, соответственно, называется так же. Итак, вот смотрим у нас с вами январь, февраль и март. Соответственно, вы видите, что название столбцов у нас абсолютно одинаковое. кстати, о птичках, если кого заинтересовало, почему в примере, который я вам принесла, были листочки разного вида, ну это понятно, задание было одним цветом, данные располагались на листах с ярлычком другого цвета, а результаты, соответственно, располагались на ярлычках с результатом третьего цвета. Ну вот задание, соответственно, я выделяю правой кнопкой мыши, и вот смотрите, видите, цвет ярлычка очень легко, соответственно, задается. Ну, вот, хотя вот здесь вот у нас, вот так, более-менее видно, цвет ярлычка. Где листов январь, февраль, март, посчитать сумму подразделением за все месяцы. Значит, что, собственно, мы с вами делаем? Для консолидации создаем новый лист. Итак. Здесь задания нет, мы назовем конс 1. Ребят, я не буду, ладно, потому что очень тяжело. Хотя это сделать действительно необходимо. Устанавливаем сюда, собственно, мышку. Желательно на третью строчку А3, потому что нам наверху нужно будет дать название этой самой таблицы. В консолидации что плохо? В консолидации не сохраняется связи с исходными данными. То есть, если в случае применения функции при изменении цифр у нас изменится результат, то консолидацию мы делаем один раз. В принципе, поэтому консолидация считается так называемым черновиком. Вот один раз сделали, получили результат. Если какие-то цифры поменялись, то нужно делать консолидацию заново. Итак, значит, мы стоим с вами на А3 в меню «Данные» и залезаем в консолидацию. Функция «Сумма» — это нас с вами устраивает. Заходим на лист «Январь» и выбираем, начиная от названия подразделения и заканчивая суммой по договорам. С левой стороны у нас всегда должны быть буквенные ячейки. Справа должны быть те ячейки, в которых есть цифры. Это одно из условий подбора. Соответственно, вот у него первая ссылка на этом листе, лист январь и адрес отсюда, от сих и до сих. Соответственно, после этого нажимаю «Добавить», и вот он здесь появляется. Теперь перехожу на февраль. Ребят, вы же понимаете, что в разных магазинах и в разные месяцы могли быть разное количество записей. Вот хорошо, у нас здесь мурашки бегают, где положено на листе «Февраль». Но такие вещи в консолидации нужно всегда проверять. Ну, в данной ситуации все нормально. Нажимаем «Добавить». В марте, соответственно, опять же, проверяем длительность, опять же нажимаем «Добавить». Использую подписи верхней строки, для того, чтобы он мне показал, и значение левого столбца, где у меня буквочки нарисованы. В смысле, ячейки с названиями подразделений. Соответственно, здесь я тоже ставлю галочку. Можно создавать связи с исходными данными, тогда консолидация будет меняться. Почему мы сейчас этого не делаем? По той простой причине, что когда создаются связи с исходными данными, размер файла увеличивается в конечном итоге раза... Когда как? Раз-полтора. Если у нас много консолидированных мест, то, соответственно, раз-четыре и так далее. Короче говоря, вот есть такая вещь, создавать связи с исходными данными, так что в случае необходимости вот такую вещь можно ввести. Все, нажимаем ОК, ребят, я долго говорю. На самом деле это три щелчка мышью. Сделать консолидацию. Сделать чуть-чуть побольше левый столбец, чтобы было видно, кто есть кто. Центрировала дело. Ну, отформатировал потом, короче говоря, ребят, вот все это форматирование остается опять же на нашей совести. Из задания просто вытащил. следующая отсюда сумма по подразделениям за все месяцы. Понятно, да? И внесу это сюда в название. Дальше. Следующее задание – подсчитать среднее значение. Ребят, абсолютно та же самая история. На том же листе, только чуть пониже. Значит, наверху я пишу здесь, там сумма. Теперь среднее значение. Устанавливаю мышку, допустим, В12, потому что здесь у меня будет название таблицы. Опять же, захожу в меню данные. Консолидация. Вот у меня все ссылки остались на месте. Но здесь я выбираю уже не сумму, а среднее. Весь список, ребят, нам знаком довольно, да? Посмотрите, я считаю сначала среднее, потом, соответственно, отклонение, потом, соответственно, дисперсию. И дальше получаю вручную коэффициент вариабельности. Собственно, все понятно. В данной ситуации я выбираю среднее, нажимаю ОК, и вот имею. Единственное, что требуется, это внести название, отформатировать и уменьшить количество знаков после запятой. Пардон. Вот. Собственно, все, что требовалось. Ребят, не забудьте потом еще отклонение диспетчерского коэффициента вариабельности. Я вам задание специально красненьким отметила, на что еще обращать внимание. Окей, продолжаем разговор. А если бы мне хотелось посчитать по завершенным и незавершенным договорам сумму, так вот выяснилось бы, что вот эти данные у меня сделаны неправильно. По той простой причине, что для того, чтобы разделить завершенку и незавершенку, нужно, чтобы сумма по договорам находилась правее, чем, соответственно, вот этот вот столбец с обозначением завершенный и завершенный. Помните, да, почему? Потому что когда мы вызываем консолидацию, мы используем значение левого столбца для консолидации. Блин. Итак, для того, чтобы исправить ситуацию, я лучше ничего не попишешь. С помощью шифта выделяю эти три листа, беру этот столбец, соответственно, вырезаю, сюда переношу. Перехожу на любой следующий лист. И вот у меня теперь суммы по договорам на каждом листе перенеслись слева направо. И на этом вот листе, допустим, мне нужна завершенка, незавершенка, здесь у меня будет название таблицы. И я, собственно, захожу в меню. Что мне там нужно в задании? Посчитать сумму по завершенным и незавершенным договорам за все месяцы. Очень хорошо. Значит, захожу в меню консолидация, средняя. И здесь вот, господа, вот эти с помощью шифта выделяю, не получится выделение, соответственно, удаляю исходники. Здесь выбираю сумму. И начинаю ссылки фактически заново. Мне нужно завершенность и сумму по договорам. Опаньки, раз, добавить. Февраль, добавить. Март, добавить. И окей. Да, значение верхней строки, подписи верхней строки, значение левого столбца, окей. Вот, пожалуйста, завершен или выполняется, вот у меня консолидировали. Ребят, можно абсолютно то же самое находить в разных файлах. Это тоже вполне допустимо. Так что консолидация тоже вещь удобная и контрольная. Это дело тоже будет иметь место. Окей? Так, соответственно, господа, дальше дается вам задание для, собственно, рассмотрения. Если успеете, то здесь это сделаем, если не успеете, то, соответственно, дома. Позаниматься немножечко консолидацией. Лишний раз я вам подчеркиваю, что он вам автоматически может выделить абсолютно. Помните, вот как мы группировали листы, и там как бы насквозь он прописывал, хоть мы 20 листов все сделали, точно так же и в консолидации. Он всегда высматривает абсолютно одинаковый прямоугольничек, который мы отметили в первый раз. И нужно всегда отслеживать количество записей при консолидации. Вот посмотрите, соответственно, 31-я группа имеет одно, 32-я другое количество народу, 33-я еще количество народу и так далее. И опять же, найти максимальные баллы по группам тоже совершенно несложно, потому что там, по-моему, в консолидации максимум-то есть. Сейчас посмотрим, что у нас там есть. Да, вот он, максимум присутствует. Значит, на листах с помощью функции «Если» нужно вычислить окончательные баллы и оценки, полученные студентами. Ребят, напоминаю, не все сдают с первого раза. Для вашей группы это особенно актуально оказалось. Ну, в других группах это было несколько по-другому. Случается все. Ребят, без всяких претензий, просто давайте Excel сдавать сразу. Знаете почему? Потому что тут, кто не сдаст Excel сразу, пересдавать его будет в сентябре. Оно нам надо. А к тому времени накопится еще PowerPoint из PSS. И если придется сдавать в сентябре, то и PowerPoint не сдадим, и SPSS не сдадим, то придется сдавать все три программы. Оно нам надо. Давайте сразу. Итак, господа, здесь все очень понятно, что если по контрольным баллы не достигают 40, то человеку пришлось пересдавать. То есть меньше 40 выбираем, соответственно, вот эту ячейку, больше или равно 40, выбираем эту ячейку. Функция «Если» нам известна. И, соответственно, посчитаем. Господа, обратите внимание, что мы можем разделить также. Я вам здесь дала многообразный вариант. Тренируйтесь для контрольной, соответственно, в том числе для консолидации. Что мы здесь еще можем посчитать? Во-первых, мы можем выделить, сделать столбец, регион, где, например, можем сравнить, любимое сравнение в высшей школе экономики, это сравнивать, как учатся москвичи или не москвичи. Поскольку, вот позвольте вам заранее сказать, что когда мы сравниваем среднее, резко возрастает принципиальное значение коэффициент вариабельности. Потому что если вы увидите, насколько сильно отличается коэффициент вариабельности у москвичей от немоспичей, то вы поймете, что москвичи, оказывается, имеют внутри себя какие-то очень две совершенно разные группы. То есть есть москвичи, которые учатся очень хорошо, а есть москвичи, которые учатся очень плохо. И я даже, кажется, догадываюсь, почему. Потому что почему-то на первом курсе, можно правду сказать, да, коммерческие студенты думают, что их учат за деньги. Ребят, а их учат не за страх, а за совесть. И совершенно, честно говоря, пофигу, кто есть кто. Вопрос в том только, как учатся они сами. Исключительно. Вот. Но факт остается фактом. То есть, если они изначально не приучили себя учиться, то это продолжается и далее. Короче говоря, фишка состоит, можно, соответственно, по мужчинам и женщинам, видите, здесь по полу разделено. Главное, что будет у вас левым столбцом, и консолидироваться будет то, что у вас будет правым столбцом. Поняли, да? Единственное, что при консолидации вот здесь вот будет появляться пустое место. Ну что, нам трудно выделить столбцы и их, соответственно, удалить? Нам это ничего не составляет. Поняли, да? Всю прелесть консолидации. Соответственно, ребят, будем считать, что по первости консолидацию мы с вами посмотрели, то есть вы остальное будете дожимать. не буду пока сохранять. Продолжаем разговор. Дальше, ребят, как я и обещала, диаграмма с ортогональным расположением осей. Что я имею в виду? Собственно, вот у нас типичный случай. Есть у нас две оси, они могут получаться как угодно. В данной ситуации мы с вами имеем перед глазами результат многомерного шкалирования, извините, когда выяснилось, что коррупцию в органах МВД и ГИБДД люди меряют от в очень жестких оценках в основном, и там шкала от -3 до +3 в среднем используется, и чуть менее непримиримо, скажем так, люди оценивают коррупцию в образовании и медицине. И вот в многомерном шкалировании, соответственно, было выяснено, что здесь значения меняются вот в этих пределах, и для этих сфер применяется такая шкала в сознании, а для этих сфер применяется другая шкала в сознании. Хотя изначально, как вы понимаете, шкала была для всех одинаковой задумана. И нам, собственно, нужно сравнить по округам, где хуже, где лучше, может быть, какие-то округа похожи и так далее. В СПСС подобного рода диаграмма, ребят, извините, выглядит лучше вам у себя посмотреть, потому что только когда выглядит на стене, сразу становится ясно, что, конечно, СПСС штука удобная, но когда нам придется на защите, например, после 4-го курса демонстрировать свое знание многомерного шкалирования, лучше вспомнить, что вам давало Балашов на первом. Сравните, как выглядит эта диаграмма в СПСС, хотя она выглядит правильно. Она изначально дает, соответственно, видите, от -3 до 2 шкалу, и, соответственно, вот здесь вот, от -1 до +1 для оси №2. А вот как я мило проделала эту диаграмму вот с этим. Я, конечно, могла бы сейчас сделать мерзкую вещь и предложить вам справиться с этой проблемой. Ну, хотите попробовать? Ребят, давайте я вам дам 3 минуты. Ну, хорошо, 5. Ну, хорошо, 3. Все, ребят, даю 3 минуты, попробуйте сделать.
Из-под связки!
Теоретически это можно, у вас все знания уже на руках. Не-не-не, ребят, я специально. Я так горжусь собой, что я это научила свою кафедру с этим. Ребят, когда не получится, пожалуйста, не пугайтесь. Я тоже с этим маялась целых полгода. Ребят, из тех знаний, которые у вас имеются на руках. простым, вот прямым назначением диаграммы к имеющимся данным этого сделать просто на данный момент. Применяем мы пузырьковый или какой бы то ни было. Вот подобного рода диаграмма, соответственно, получается следующим образом. Мы с вами заходим во вставку диаграмм и выбираем, сначала создаем сводную таблицу. И там выбираем сводную диаграмму. С помощью сводной диаграммы можно, соответственно, коррупцию и так далее, значит, соответственно, коррупцию одну по оси X, другую по оси Y, и, короче говоря, там крутить всячески. При этом, соответственно, мы изменить тип диаграммы. Я выбираю вот этот вот график, и там дальше начинается с этим графиком полная беда, в том смысле, что нужно будет потом совмещать все это на оси, шкалы осей менять. И вручную задавать все точки. Собственно, так с этим исправлялась вся наша кафедра до тех пор, пока не я справилась. Честно вот горжусь. Но фишка состоит в чем? Собственно, выбирается график, и убираются между ними, соответственно, записи. Но на самом деле есть более легкий путь, и я, собственно, вам клювики принесла, подарочек. Итак, мы сейчас с вами файл сохраняем, если вам это необходимо, а можно даже не сохранять, закрываем пока. Все равно мы ничего хорошего пока не сделали, это подарок. Обратите внимание, вот это вот XY, чарт-лейбл – это надстроечка, которую я нашла наконец и принесла вам в клювике. Для того, чтобы ее включить, как мы помним, достаточно два раза щелкнуть мышкой, нажать на «Next», согласиться, чтобы он все это дело инсталлировал, нажать на «Next» и «Finish». Быстро, дешево и сердито. Почему здесь есть второе обозначение вот этого YY-лейбла? Обратите внимание, вот этот вот лейбл называется приложением, а второй файл просто называется файлом. Знаете почему? Для тех, кто не научился сохранять в правильном формате. При пересылке в интернете файл .exe многие почтовые серверы не поддерживают пересылку файлов .exe. Поэтому для пересылки я просто удаляю расширение для этого файла. Он превращается в простой файл без всякого .exe. А потом, когда я его получаю, или когда кто-то у меня его получает, я сюда ставлю точку, потом пишу .exe, и он снова превращается обратно в этот лейбл. Итак, мы ведь закрывали с вами Excel, соответственно, снова забираемся в Excel 10. Видите, наверху у нас с вами появился вкладыш XY Chart Label на ленте. Ребята, обратите внимание, эта фигнюшка, солнышко мое, работает и в 2003, и в 2007, и в 2010. В 2013 он вам не понадобится, потому что Microsoft похватилась и внесло эту функцию в создание диаграммы. Ну, помните, да, что в 2010, например, нельзя сделать черно-белый узорчик. Соответственно, мы имели с вами Я вам принесла в клювике для тех, у кого версия 2007, соответственно, принесла в клювике настройку для черно-белого. Вот эта вот настройка работает для всех версий, кроме 2013, где она не нужна. Итак, самое смешное, что открываем, опять же, диаграмму с ортогональными осями. И, господа, на самом деле все очень просто. Чрезвычайно важно просто расположить эти исходные данные строго из трех столбцов. Мы с вами выделяем. Но только в обязательном порядке, господа, изначально мы с вами должны выделять только столбцы, которые входят в оси. Ни в коем случае сейчас не берем названия кругов. Вместе с названиями осей, соответственно, выбираем только те столбцы, которые относятся к осям, но не надписи. Соответственно, дальше заходим в меню вставках, как вы совершенно справедливо сказали. Другие, соответственно, как вы совершенно справедливо заметили, пузырьковые. Ну, давайте сделаем, соответственно, объемные. Нажимаем ОК. Изначально у нас все очень страшненькое, но уже почти правильное. Значит, первое, что мы с вами делаем, это выделяем пузырьки. Щелкаем правой кнопкой мыши формат ряда данных. И, во-первых, просим его показывать отрицательное значение, потому что изначально он это по умолчанию не делает. И, соответственно, масштаб пузырьков, ну, допустим, пускай будет 10 или 20, какой вам больше нравится. Соответственно, заливка, продолжаем разговор, разноцветные точки. Закрываем, и вот у нас эти точечки, соответственно, появились, и отрицательные оси тоже. Вот здесь вот нам с вами не понадобится легенда, что совершенно естественно, мы ее берем и удаляем. Но нам с вами понадобится зайти сюда, в X, Y, чарт лейбле. Ты разноцветные точки поставил? Ага. Добавить надписи. И, собственно, выбираем. Название придется потом поменять. Понятное дело, что, ребят, помните, я вам говорила, что очень многие вещи нам жить мешают. В частности, вот эти вот линии мы, соответственно, выделяем, убираем. Ну, на самом деле, так работать неудобно. Где там переместить диаграмму? Вот она. Название потом поменяем. Узнаете, брата Вася? Поняли, да? То есть 4 щелчка мыши, и жизнь сразу наладилась. Ребят, этот X-Liberer на самом деле не так часто встречается, поэтому берите подарок, не гнушайтесь.
А на контрольный?
На контрольный я вам принесу это на флешке. Там, где будет лежать контрольный, там же будет лежать эта надстройка. Точно так же, как на контрольной прошлого года лежала надстройка для черно-белого узора.
А разве вы не
теперь можно, это 10-10 версия, а 7-й они это профукали. Помнишь, я тебе говорила к Дню Благодарения, к Рождеству? Или к чему там, к Рождеству? И вот они каждой последующей версии три фиговинки исправляют свои глупости и продают. Так, господа, очень понадобится, на четвертом курсе понадобится, на втором курсе понадобится, на третьем курсе понадобится и так далее. Я уж не говорю о том, что куча народа не знает, что в Excel можно этого добиться, так что вы будете чрезвычайно выигрывать у любого своего работодателя в случае необходимости. Так, значит, с этим опять же разобрались. А, продолжаем разговор. Дальше начинается продолжение по сводным таблицам. Открываю. Ну, согласитесь, так лучше видно. Ребят, 6 округов можно пережить. А когда у вас таких точек штук 20, вручную ли строить, так как это делали в те разы, легче повеситься, честно вам скажу. Так, я сейчас не сохраняю, вы у себя, если хотите, сохраните. Вот здесь вот, значит, я для того, чтобы вам легче было разобраться, листы заданий сделала желтыми ярлычками, данные, соответственно, красными и решением фиолетовыми. И, соответственно, все эти задания решаются с помощью сводных таблиц. Значит, ребят, в принципе, здесь все задания любезно предоставлены и решены нашей с вами помощницей Олей. Прошу любить и жаловать. Где там вкусно все построено? Ну это так. Так, основа, безусловно, твоя. Значит, ребят, напоминаю вам, что в исходном варианте мы с вами умеем все это делать, считать, соответственно, среднее. Но на всякий случай не забываем, и я вам здесь это специально прописала, что среднее значение мы считаем на один знак после запятой больше, чем в исходных данных, все коэффициенты с тремя знаками после запятой. Соответственно, как это строилось, здесь очень хорошо видно. И как это должно выглядеть на контрольной, здесь тоже очень хорошо видно. То есть у вас есть исходная таблица и есть оценка среднего. Если вам придется делать диаграмму, то вы выбираете только вот эту часть. Поняли, да? И, соответственно, какая диаграмма подходит для сравнения средних? Либо гистограмма, либо линейка, совершенно верно. Поскольку здесь много записей, линейка, наверное, будет даже лучше. Но гистограмма не будет являться ошибкой. Будет являться совершенно идиотская ошибка, если вы тут случайно круговую диаграмму начнете использовать. Или график. Это совершенно ни к чему, потому что график и области нам даны для динамики, для показа динамики. Так, задание номер два. Нужно сделать линейное распределение оценок для частоты для Магадана и Хабаровска. Здесь я вам лишний раз подчеркнула, что если существует код пропущенных данных или неверное исполнение цифр, помните, я говорил, что может попадаться шестерка и так далее, и так далее, то мы сначала должны очистить данные с помощью расширенного фильтра. Итак, задание 2. Смотрим, каким образом это сделано. Сюда попал у нас город, сюда попал частота и количество по полю частота, количество по полю частота 2. Соответственно, мы здесь с вами можем вставлять и удалять отрицательные значения, которые к нам никакого отношения не имеют, а для того, чтобы сделать только Магадан или только Хабаровск, видите, вот здесь вот поставлен фильтр по городам. То есть мы могли бы, например, сюда добавить еще Воркуту и Самару. Ради бога. Вот у нас, пожалуйста, список увеличился. Можем вернуть обратно. Что ж такое? Так, Магадан есть. Хабаровск есть. Все, вернулась на место. То есть, попросту говоря, если нам нужны какие-то отдельные записи, мы используем для этого. Продолжаем разговор. Теперь нам нужно с вами, согласно заданию, сравнить оценку возможностей для досуга во всех городах. Хорошо. Значит, сравнить оценку возможностей для досуга во всех городах по полу. По полу, ребята. Начинаемся учить читать задания, потому что и на контрольной, и потом по жизни, еще раз повторюсь, если вы хорошо выучите их цель, основная проблема останется только в одном. Прочесть задание, что от вас хотят. Итак, нам с вами понадобится пол и различные возрастные группы. Что мы с вами для этого делаем? Мы с вами выбираем здесь пол, возраст и оценку досуга. Соответственно, возраст запихиваем в фильтр отчета. И посмотрите, пожалуйста, в фильтре отчета, что собственно, мы выбрали, когда выбирали молодежь. А мы, собственно, выбрали фильтр для этой группы. То есть от 18 до 25 лет включительно поставили галочки, в остальных местах они больше не стоят. Без проблем. Ну и понятное дело, соответственно, вот, пожалуйста, пол и все остальное. Среднее, смещенное, и вот, пожалуйста, вам коэффициент вредности подсчитан в пределах таблички. Обратите, пожалуйста, внимание, что для мужчин старшего возраста очень сильно отличаются друг от друга. Значит, внутри этой группы существует какой-то фактор, который делит между собой. И, соответственно, а среди молодежи у женщин достаточно близкие представления о досуге, а среди мальчиков они уже несколько отличаются. Опять же, среди мальчиков, понятное дело, выясняется, что мальчики сильно отличаются друг от друга в оценке досуга. Причем с возрастом это расхождение возрастает. То есть здесь можно сделать много разных выводов, которые на Excel, слава богу, пока не требуются, но потом потребуются на втором, третьем, четвертом и далее везде. Так, и, наконец, необходимо сделать следующую вещь. Представим себе, что нам с вами понадобилось посчитать сразу все три оценки, а собственно у нас в данных в исходных, обратите, пожалуйста, внимание, в исходных данных были оценки чистоты, транспорта и досуга в своем городе. Соответственно, допустим, нам нужно было вычислить некий коэффициент в среднем. В данной ситуации, вот тот пример, который вам дается, он не совсем имеет отношение к действительности, и он служит только примером. Я бы, честно говоря, никому так не советовала считать среднее. Я бы советовала среднее посчитать все-таки здесь, и потом по каждому городу сделать некое обобщение. Но научиться считать готовые варианты мы с вами все-таки должны. Вот по какой причине. В некоторых ситуациях в исходных данных мы ничего внести не можем, а должны выдать как бы сразу готовый результат. Что сделано в данном случае? Был подсчитан с помощью сводной таблицы отсутствующий в исходных данных коэффициент удовлетворенности. Было это сделано, соответственно, в работе со сводными таблицами в параметрах. Соответственно, здесь мы с вами заходим в меню вычисления и наборы, и, соответственно, вот здесь вот смотрим команду «Вычисляемое поле». Вот изначально у нас здесь был в исходной таблице, только до сюда удовлетворенности не было. И любое поле исходное у нас с вами не имело никакой формулы. Но когда нам с вами понадобилось вот по этим исходным данным посчитать некую формулу, то мы написали здесь, что мы считаем удовлетворенность. Вот по такой-то формуле. Каким образом строятся формулы в Excel, мы уже знаем. И писать их, соответственно, умеем. И, собственно, мы здесь имеем возможность и посчитать, и изменить в случае необходимости. Можно, как вы видите, добавить поле и посчитать еще что-нибудь. Например, только по частоте и только по транспорту. В смысле, не средней по частоте и по транспорту. Ну вот у нас появилось здесь поле удовлетворенность. Мы его имеем возможность запихнуть сюда вычисления. И, собственно, ну, в данной ситуации, допустим, мы посмотрели, как оценка удовлетворенности распределяется по городам, но на самом деле именно это и является чушью собачьей. Потому что здесь, ну как можно, это все равно, что я принесла с собой некое количество пятерок, четверок, извините, я в пятибалльной системе, десяток, девяток, восьмерок, семерок, и начала распределять их по группам, кому сколько достанется. По мне так, если каждый из вас даст на десятку, это будет великая победа советского спорта. Понимаете? Поэтому, ребята, короче говоря, вот само по себе вот это вот задание распределение по процентам, вот когда мы с вами сюда зашли и в параметрах полей, соответственно, выбрали в дополнительных вычислениях, что это процент от суммы к столбцу, ребят, еще раз напоминаю, это только учебная вещь. Смысла физического вот, в наших данных это не может иметь никакого по определению. Дальше, господа, ваша задача будет немедленно приступить к выполнению вот этого вот задания, потому что все остальные примеры, которые здесь приведены, кстати, извините, соответственно, это для расширения ваших представлений о возможности сводных таблиц для повторения и для подготовки к контролю. Что вам попадется на контрольной? Во-первых, вам на контрольной попадется задание скрыть показ и печать сетки. Вот здесь вот этой сетки не будет. Смотрите у себя на листе. А здесь она есть. Это задание будет присутствовать на контрольной работе. И пронумеровать задание как в списке Word с точкой после шрифта, мы с вами тоже проходили. У вас была специальная запись на эту тему. Ребята, на контрольной помните, что этих самых бумажек, записей, ручки показать перед входом, чтобы случайно не было ничего. А то у меня был такой случай. Хорошо, я до того увидела, потому что если бы я увидела человека с ручками за компьютером, компьютер, пришлось определить, что это так просто все пустые компьютеры. А?
Да.
Сдал. Но, понимаешь, если бы я увидела это во время контрольной, то скотч не будет. Это скотч моя обязанность. Так, значит, посчитать средний балл. Это мы с вами худо-бедно сумеем. Соответственно, второе задание. В таблице с данными создать отдельный столбец, в котором нужно перекодировать всех студентов-подписчиков, хорошистов и троечников. Ребята, это отдельное задание, которое вам нужно иметь в виду. Посмотрите, пожалуйста, каким образом это делалось. С помощью вкладывания функции «если» одну внутрь другую. Видите, здесь дано три условия. Соответственно, мы смотрим, что устанавливается, если ячейка вот эта вот больше или равна 8, то это отличник. Если эта ячейка больше или равна 6, хорошист. Если больше или равна 4 троечникам, если не равна ничему из этого, то на отчисление. На отчисление здесь, слава богу, не нашлось. Но факт остается фактом. Помните, как я считала ваши баллы с оценками после Word? У меня там стояло 9 условий. Нет, 7. Поскольку я считала в 2007, там есть ограничения. Там можно поставить, вложить одну в другую, только 7 значений. Поэтому сначала изначально у меня все, кто меня получил положительную оценку, все получали единицы. А потом я просматривала, и если у кого-то было 29 баллов, то этот человек имел возможность получить не единицу, а откуда. Вручную я переставляла. Но потому что у меня дома 2007 стоит. В 2010 количество вложенных если увеличилось. Ребят, вот это вот освоите, пожалуйста. Ставка одно в другое, то есть можно таким образом переформулировать исходные цифровые данные другие. Дальше возвращаемся к нашему заданию. Нужно посчитать среднее количество часов, которые тратят на учебу досуг студенты отличники 1-4 курсов. Это, что называется, элементарная абсолютная вещь. Помните, да, что у нас существует такая вещь, как фильтр. Вот благодаря фильтру, соответственно, мы все это и выполняем. Дальше. Посчитать среднее количество часов, которые тратят на учебу студенты каждого курса и каждой категории. И здесь еще рассказано о том, каким образом это делается. Естественно, на контрольных будет только задание. Каким образом это делается, вам нужно будет догадаться по ходу пьесы. То же самое для досуга. Ну вот, пожалуйста. Вот дается, выясняется, что, собственно, да, существует разница в количестве часов, отводимых на подготовку занятий между троечниками и отличниками, и немаленькие отличия. Обратите, пожалуйста, внимание. Если вы посчитаете еще один процесс вероятности для себя, вы поймете, что троечники – это не, точно так же, как и отличники, это не случайность, а просто опыт мышления. Просто вы увидите, что коэффициент вариабельности там вполне себе маленький. То есть это достаточно плотный круг. Ну и то же самое, часы, отводимые на досуг. И, наконец, последнее. Задание посчитать, как соотносится оценка первокурсниками загруженности по учебе с реальным временем, которое тратит студент на подготовку. У нас это было в данных. Соответственно, сколько часов вы тратите на досуг. Ну и, собственно, вот оно все подсчитано. И вот они, коэффициенты вариабельности. По курсам очень сильно отличается внутри курсов. А когда мы сравним отличников? Короче говоря, ребят, все в мозгах. С возрастом меняется только одно, что к пятому курсу мозги встают на место. Немножечко. По поводу подготовки к занятиям. А может быть, просто к пятому курсу меньше требуется насчет подготовки к занятиям. Вперед. Самостоятельному освоению того, что я вам принесла, пока есть. Перепись населения у нас в каком состоянии? Ребят, чем 2 недели, а у нас на самом деле тютельку мы все не успели. Так что собирайте домой и подарочки не забудьте. Ребят, поверьте, мне этот подарочек не так, Рома, Гришаева Саша.